Глава третья. Паркер-центр в деловой части Лос-Анджелеса еще с середины 50-х был штаб-квартирой третьего по величине правоохранительного управления США. Став знаменитым в 60-е после показа телесериала «Облава», это не слишком приметное здание из стекла и бетона по адресу North Los Angeles Street 150 в 1996 году было нашпиговано самыми дорогими техническими новинками. От сканеров, распознавателей сетчатки до тепловизоров. Особенно хорошо было оборудовано сыскное бюро. В следственных помещениях были современные компьютеры, а склад был забит средствами слежки самых последних разработок. К сожалению, детектив Дэнни Магуайр стоял слишком низко на карьерной лестнице, чтобы удостоиться такой комнаты. Вместо этого бригада из 6 человек, которым было поручено расследование по делу Джейксов, теснилась, как сардины в банке, в подвальной норе без окон, где из всего оборудования были белая доска и авторучки с подтекающими стержнями. Все это должно было подстегнуть их дедуктивные способности. Стоя перед выщербленной доской, Дэнни нацарапал ручкой несколько ключевых слов. Драгоценности, миниатюры, страховка, сигнализация, прошлое, враги.
«Что у вас есть для меня?» — первым откликнулся детектив Хеннинг.
«Я говорил с 5 ювелирами, включая 2 в Коре и Тауне, как вы предложили, сэр. Драгоценности Джейксов, скорее всего, разобраны, оправы переплавлены, а камни либо вставлены в новые, либо проданы. Шансы обнаружить целое колье или пару серег равны 0. Если только все это не проделал какой-то случайный отморозок, который в тонкостях не разбирается».
«Что маловероятно».
«Да, маловероятно», — согласился Хеннинг.
Пока они знали очень немного, но пришли к убеждению, что преступник, ворвавшийся в особняк Джейксов, был профессионалом, знакомым со сложной системой сигнализации и способным в одиночку ее отключить. Кроме того, он сумел подавить волю обеих жертв, изнасиловал одну и убил другого, и все это почти бесшумно и за пугающе короткий период времени. Анджела Джейкс была убеждена, что никогда раньше не встречала насильника. Он был в маске, но она сумела бы узнать его по голосу или жестам. Тем не менее, Дэнни был убежден, что человек, которого они ищут, хорошо знаком с жизнью семьи, и что этот дом не случайно выбран преступником.
«А вот вариант с миниатюрами более перспективный», — продолжал Хеннинг.
«Вот как?» — с надеждой воскликнул Дэнни.
«Джейкс был арт-дилером. Вполне естественно, что дом напичкан ценными картинами. Большинство из них современные».
«Вау!» — саркастически воскликнул другой детектив. «Просто не понимаю, как вам удается быть столь проницательным, Хеннинг? Не коп, а золото!»
Все рассмеялись. Его положение любимчика при учителе Магуайре было неизменным предметом шуток. Сам Хеннинг проигнорировал издевку.
«Если бы убийца действительно разбирался в искусстве, взял бы 2 Баския, висевших в кабинете, или Кунса в одной из гостевых спален».
«Может, они были слишком тяжелыми?» — спросил кто-то. «Этот тип был один». «Мы в этом вполне уверены, не так ли?» — вмешался Дэнни.
«Да, сэр», — кивнул детектив Хеннинг. «Эксперты подтвердили, что отпечатки, найденные в доме, принадлежат одному человеку, если не считать, конечно, отпечатков семьи и слуг. Но в любом случае картины не были тяжелыми. Все они достаточно малы, и один человек вполне мог их унести. Кроме того, все вместе они стоят свыше 30 миллионов долларов. Но наш парень выбрал миниатюры, единственный антиквариат в коллекции Джейкса».
«Насколько они ценные?» — поинтересовался Дэнни.
«Все относительно. Стоят пару сотен тысяч каждая. Так что в общей сложности 1 000 000 баксов. Фамильные портреты 19 века, в большинстве своем из Европы. Рынок таких произведений очень мал, так что пока это наиболее верный способ разыскать украденное. Я узнал имя местного эксперта. Он живет в Венес-Бич. Сегодня я с ним встречаюсь».
«Хорошо. Что-то еще?»
Остальные члены бригады представили свои отчеты.
Альпинистские канаты, которыми связывали супружескую чету, продавались в любом магазине спортивных товаров. Узел, завязанный убийцей, был довольно сложным. Двойной выблиночный. Еще одна улика, указывающая на то, что они ищут преступника-профессионала. Но других улик почти не было. Данные о крови и сперме в базе данных отсутствовали.
«Как насчет прошлого, Джейксов? Какие-то обстоятельства, способные нам помочь?»
«Ничего». Эндрю Джейкс вел честный бизнес, и все его сделки были прозрачными. Он был известным филантропом, не говоря уже о том, что делал значительные взносы в благотворительную ассоциацию полиции ЛАПД. Дэнни вспомнил, что уже слышал его имя. Странно, что такой щедрый человек не включил в завещание благотворительных пожертвований. У старика не было явных врагов, никаких родственников, близких или дальних, кроме бывшей жены, с которой он развелся 25 лет назад и которая удачно вышла замуж и жила в Фресно. Дверь неожиданно распахнулась. В комнату, размахивая листочком бумаги, ворвался офицер Джон Болт, стеснительный рыжеволосый молодой человек, один из самых младших членов команды Дэнни. Все встрепенулись. «Адвокат миссис Джейкс только что сделал заявление». При упоминании о Лайле Риналта Дэнни напрягся. Проверка Хеннинга ничего не дала, но подозрения Дэнни не угасли.
«Не держи нас в напряжении, Болт. Что он сказал?»
«Миссис Джейкс отдает все унаследованные деньги обездоленным детям».
«Не может быть, чтобы все».
Болт протянул Дэнни бумагу.
«Каждая пенни, сэр. Больше 400 миллионов».
Прочитав заявление, Дэнни ощутил странный подъем духа.
«Я знал, что она не золотоискательница. Чувствовал. Нужно больше доверять интуиции».
Час спустя он остановил машину у ворот большого особняка в стиле нео-тюдор на Беверли-Хиллз. Кэнон Драйв, 29, адрес, который дала Анджела, выписавшись из больницы. Дом принадлежал другу.
«Я не могу вернуться на Лома-Виста, детектив», — объяснила она Дэнни. «Слишком болезненные воспоминания. Останусь с другом, пока дом не продадут».
Горничная в униформе провела Дэнни в теплую солнечную гостиную, обставленную мягкой мебелью, где по углам стояли большие вазы с душистыми фрезиями и лилиями. Очень женская комната, словно созданная для Анжелы. Сама она вышла к Дэнни босиком и в джинсах. Со дня нападения прошло 2 недели, и синяки поблекли до светло-желтого цвета. Дэнни впервые увидел цвет ее глаз, густо-карих, влажных, как расплавленный шоколад. Ни одна женщина не имела права быть такой прекрасной. «Детектив?» Она с улыбкой пожала ему руку. Во рту у Дэнни пересохло. «Какие-то новости? Вы уже нашли его?»
«Пока нет».
Увидев тень разочарования на ее лице, Дэнни от чего-то ужасно расстроился. Ему совершенно не хотелось разочаровывать такую женщину.
«Мы пока еще на раннем этапе расследования, миссис Джейкс, и обязательно его найдем», — заверил он.
Анджела села на диван и жестом предложила Дэнни сделать то же самое. «Пожалуйста, зовите меня Анджелой. Хотите что-нибудь? Чай?»
«Спасибо, не стоит».
Дэнни ослабил узел галстука.
«Дело во мне или здесь так жарко?»
«Я хотел бы задать еще пару вопросов, если не возражаете. О вашем браке».
«В моем браке?» —
озадаченно переспросила Анджела.
«Чем лучшее представление мы получим о вашей супружеской жизни, тем скорее выясним, кто это сделал и почему».
Анджела, помедлив, задумчиво кивнула.
«Договорились. Что вы хотите знать?»
«Начнем сначала. Где вы познакомились?»
«На лекциях по искусству в КУЛА, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе».
Глаза ее словно засветились, и Дэнни подумал: «Господи, она действительно его любила».
«Это не было обычным университетским курсом или чем-то в этом роде. Просто вечерние занятия, на которые я ходила. Не то чтобы я очень в этом преуспела. Дэнни поражала, что такая роскошная женщина настолько мало в себе уверена. Но Анджела Джейкс, казалось, обладала удивительной способностью к самоуничижению.